Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Центре избиркома прошла жеребьевка бесплатного эфирного времени для участников предвыборных теледебатов. Партия «Единая Россия» намерена использовать его для показа своей рекламы, вернувшись к тактике бойкота оппонентов. Ситуацию обсуждаем с галеристом Маратом Гельманом, политтехнологом, членом общественной группы «Интернационал». Добрый вечер, Марат.
Привет.
Напомнил ли вам о чем-либо сегодняшняя процедура жеребьевки бесплатного эфирного времени?
Ну, мне кажется, как бы в стране есть меняющиеся вещи, а есть вещи постоянные. И вот то, что дебаты уже начиная, ну, наверное, с 99-го года, это такая скорее развлечение, чем серьезный политический процесс, значит, это становится таким постоянным элементом нашей как бы политической культуры. То есть, как бы, обычно, раньше это президент, значит, демонстрировал такое свое пренебрежительное отношение как к самому процессу политических дискуссий, так и там, конкретно к дебатам, и там интересными моментами были не там какие-то серьезные аргументы, а там стаканы выплеснутых соков, да. Теперь уже и как бы «Единая Россия», которая хочет остаться в таком космическом одиночестве, вот, тоже демонстрирует свое пренебрежение. И то есть как бы основное это, что вот это клоунада. То есть не обращайте внимания на эти дебаты, эти люди все равно ничего не решают, они ничего не могут, может все Путин, и вообще разговор не о них. То есть на этих выборах вы будете голосовать, вы за Путина или против. А вот эти дебаты, это, ну, люди себя рекламируют зачем-то.
А бросается ли в глаза, что сузилось количество участников марафона? Вот когда-то в 95-м году привозили лототрон из «Поля чудес», потому что было 43 участника, а сегодня только 11. В том году было 33, по-моему, КПРФ был, блок Жириновского, 33-й.
Да, да. Ну, я бы так сказал, что, с одной стороны, есть такое ощущение, что каждый... прошедший эту такую юридическую мясорубку, у него больше шансов попасть в Думу. И в этом смысле, если бы этот процесс был естественным, ну, например, в процессе объединения, там, например, там, республиканская партия Рыжкова там склеилась с СПС. И таким образом у нас действительно произошло бы там, там Бабурин склеился бы с Жириновскими, у нас уменьшилось количество игроков. Я бы мог сказать, что это естественный процесс, который... Ну, скорее говорит о том, что общество зрелое. А у нас процесс искусственный, то есть как бы кого-то не пустили, кого-то вычеркнули, кого-то наоборот, значит, пропихнули. И в этом смысле я просто хочу сказать, что мы немножко похожи как бы на американцев, действующих в Ираке. То есть они как бы пытаются сделать естественный демократический процесс с помощью оружия, да? А мы, значит, пытаемся тоже улучшить, как бы укрупнить политические институты тоже с помощью, там, я не знаю, Министерства юстиции. Но все-таки они это делают в чужой стране, а мы это делаем в своей. Но, в принципе, мне кажется, что вот такая искусственная демократия, она, конечно, ну, просто как калека.
Адвокат Вадим Прохоров, член Центра избиркома от Союза правых сил, присутствовал на сегодняшней жеребьевке.
А что же касается самого процесса жеребьевки, как, в общем-то, чисто технического мероприятия, или, по крайней мере, такого, каким оно должно быть, то каких-то нарушений или перекос в сторону той или иной партии в ходе вот непосредственно жеребьевки, мне кажется, в том виде, как это прошло сегодня в Центре избиркома, искать не стоит. Мне казалось бы, что партию, отказавшуюся от теледебатов, следует лишать либо вообще эфирного времени, либо уж, по крайней мере, того, от которого они отказались в ходе теледебатов. «Единая Россия» боится открытых вопросов в ходе теледебатов. И предпочитает занимать самую удобную для себя позицию со стороны. Вот что бы мы ни делали, даже если мы все завалили, но мы сделали хоть что-то. А вы только языками болтаете. Конечно же, данный факт свидетельствует о том, что становление как партии «Единой России» не произошло. Ну и посмотрим по развитию событий, будет ли следующий президент ее поддерживать. Избирательная кампания превращается все-таки в некую такую профанацию, поскольку над всем давлеет такой всеобъемлющий ресурс государства, административный ресурс с целью избрания формирования одной единственной партии.
Абсолютно не согласен с ним. При том, что, может быть, симпатии иногда мои на стороне СПС. Значит, во-первых, «Единая Россия» — это как раз наоборот, единственная партия, которая сформировалась. То есть это объединение людей, которое связано с общим интересом и общей какой-то философией, да, там, как бы продолжение ситуации. Во-вторых, если бы не было никакого государственного ресурса с того момента, как Путин ее возглавил, то есть абсолютно свободные выборы, «Единая Россия» побеждает. Это тоже очевидно. Я просто вот иногда не понимаю, зачем в этой ситуации... В этой ситуации, я бы так сказал, что у Путина единственная проблема – это признание результатов этих выборов там на Западе, ну и, условно говоря, нас с вами. То есть, как бы такой референтной, такой журналистской, ну, как бы группы интеллектуалов. И поэтому у него единственная задача, наоборот, провести их максимально открыто, максимально свободно, все равно выиграть. Потому что это как бы очевидная ситуация. Почему в этой ситуации они все равно продолжают там давать сигналы губернаторам, значит, выдавать какие-то указания по процентам, мне это, честно говоря, непонятно. Мне кажется, что это такой, ну, то есть это такая инерция, это уже соревнование, значит, между этими губернаторами. Они уже хотят, в какой области будет больше процентов. Там, например, ходит анекдот о том, что Лужков собрал префектов и сказал, что имейте в виду, что в том как бы районе Москвы, да, вот в той префектуре Москвы, где будет меньше, значит, префект будет как бы сменит префекта. То есть это уже спортивная игра, они уже борются между собой. Они не борются с СПС. СПС сделала все, чтобы не иметь никаких шансов, к сожалению, на этих выборах.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас в студии галерист Марат Кельман, политтехнолог, член общественной группы «Интернационал». Обсуждаем итоги сегодняшней жеребьевки бесплатного эфирного времени для участников предвыборных теледебатов. Олег Попцов, бывший глава ВГТРК и телеканала ТВ-центр, осуждает бойкот дебатов партии власти.
«Единая Россия» этого не следовало делать. Ибо участие в дебатах бесспорно подтвердило бы, что она в себе уверена не в силу административного ресурса. Она уверена в себе как партия, как ее взгляды, ее политика. Потому что она знает, что выборы выиграны, соперников нет, административный ресурс в руках, президент встал во главе списка. Тем самым «Единая Россия» подтверждает, что выборы, у них формально все соблюдено, но все сделано таким образом, что никакого дискуссионного момента, никакой борьбы за истину быть не может. И от этого самый большой урон в конечном итоге понесет «Единая Россия».
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что отказ партии власти вести предвыборные теледебаты обсуждаем с галеристом Маратом Гельманом.
Ну, я здесь хочу сказать, дело не в страхе, конечно. Дело в том, что так устроена «Единая Россия», она стремится к простым решениям. Система принятия решений, видимо, там очень сложная. Вот мы когда увидели, что после того, как Путин согласился возглавить список, они не нашли, кого поставить вторым-третьим. Не потому, что это была такая гениальная задумка, а потому, что это было сложное решение, кого поставить рядом. Вторым номером, значит, поставим кого-то, значит, сразу начнут считать, что он преемник. И вот они не смогли договориться. И они выбрали простое решение – никого не ставить. Точно так же не участие в дебатах. Для них это не то, чтобы там удачное решение, что это вот значит, они там каким-то образом что-то выиграют. Я согласен с Попцовым. Они от этого не выиграют. Там, я не знаю, много ли проиграют. Но то, что это было простое решение, которое было просто провести через вот этот бесконечный, там, я не знаю, у них там советы там, и так далее, это очевидно. И так будет и дальше. То есть они будут искать простые решения, потому что сама система принятия... Это же партия все-таки бюрократов. И внутри нее им просто принимать решения только тогда, когда их принимает Путин. если Путин отстранился от самого процесса предвыборного, то типа я возглавил, вы делаете, что хотите, значит, куда, что я должен говорить, куда я должен приехать, когда я должен, должен ли я там взять отпуск последние две недели для того, чтобы там агитировать, вот, то они всегда будут вести к простым решениям. И ну, я бы так сказал, что, конечно, для нас, для всех это плохо. Не потому, что там больше голосов или меньше голосов. Нам бы хотелось, конечно же, услышать, там, допустим, про этот план Путина, ну, в диалоге, то есть не в монологе. Потому что действительно существует, ну, я не знаю, например, когда идет суд, существует прокурор, существует адвокат. И истина, даже если прокурор прав, и даже если адвокат точно понимает, что там подсудимый виноват, да, но все равно истина рождается в этом в некотором диалоге. Точно так же мы заинтересованы были бы в том, чтобы партия власти хотя бы раз в 4 года в режиме диалога объясняла свои планы.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, не удивлен поведением партии власти.
Отказ у «Единой России» от дебатов был вполне ожидаем. Дело в том, что, во-первых, в рядах «Единой России» нет ярких публичных фигур, которые могли на равных вести полемику с представителем других партий по достаточно острым и сложным вопросам. А на ряд вопросов единороссы и просто не могут ответить. Начиная, например, от монетизации льгот, реформы ЖКХ, реформы образования и здравоохранения, которые крайне непопулярны, и кончая полным развалом армии и тотальной коррупции. Поэтому для «Единой России» уклониться от дебатов соперниками по предвыборной кампании – это единственный способ избежать получения многих черных шаров и падения рейтинга, которое было бы неизбежно, если бы эти дебаты состоялись. Кстати, ряд последних дискуссий в программе Владимира Соловьева «К барьеру», при наличии открытой дискуссии между беззаветными сторонниками Кремля и оппонентами Кремля, причем оппонентами достаточно жесткими, оппоненты все чаще и чаще побеждают, при том с разгромным счетом. И этот опыт, конечно, «Единая Россия» не могла не учитывать.
Ну, как бы Стас прав, в повествовательной части действительно там Володин, Исаев, то есть те, кого партия часто достаточно выставляет в эфире, они не очень убедительны. Они неубедительны не в том, не потому, что они плохие полемисты. Исаев великолепный полемист. Мы помним его, когда он возглавлял профсоюзы, когда он был анархистом. Основная проблема все-таки в том, что партия власти не знает, что собирается делать власть. Их никто вообще не ставит в известность, они же исполнители, то есть они выполняли такую роль механическую, то есть в администрации президента принимается какое-то решение, в правительстве оно формируется в виде законопроекта, спускается вниз, два дня на обсуждение, проголосовали, не дай бог, Совет Федерации не утвердил, через два часа мы помним эту историю, как замечательно переутверждают, значит, там, ну, процесс, допустим, реформы в сфере образования. То есть они плохие полемисты именно потому, что они статисты. Роль, у них такая роль. Вот. А в принципе я хочу сказать, что ну, мне, например, я уверен, что если бы были там дебаты там, того же Миронова и Володина, ну, потому что представить себе дебаты Миронова и Путина мы не можем. То есть даже как бы в страшном сне. Вот. Это я не думаю, что Миронов выиграл бы.
Слушаем вопрос москвички Полины Борисовны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне как избирателю, конечно, хотелось бы, чтобы условия были абсолютно равными для всех партий. Но раз партия власти отказывается от политических дебатов, мне кажется, что смысла они не имеют, потому что все остальные силы политические будут участвовать в этом ринге гладиаторов, будут рвать друг друга на части, а результата никакого. Почему? Потому что никогда, например, яблочники не будут голосовать за ЛДПР, а ЛДПР не будет голосовать там за коммунистов, а коммунисты там, скажем, за СПС, а СПС за патриотов. В этой связи, мне кажется, что было бы разумно эту политическую технологию нарушить и, например, собраться всем лидерам политических сил и договориться отказаться от выборов. Тем более, что все время все политические партии говорят, что практически выборов-то и нет.
Ну, вот я, при том, что я полностью согласен с первой частью, то есть, что они практически теряют смысл. Точнее, они имеют с точки зрения технологии только один смысл – мобилизация. То есть, ты не можешь себе получить новых сторонников. Единственное, что ты можешь, это ты можешь сделать так, чтобы твои сторонники там, в плохой, там, в дождливый день не проигнорировали выборы, а все-таки подняли свои задницы и пошли проголосовали. Или наоборот, если они в тебе разочаровались, они просто, значит, не пошли на выборы. Что касается второй части, то это, конечно же, утопия. Надо иметь в виду, что из тех 11 партий, которые есть, ну, минимум половина, практически все свои решения согласовывают. И поэтому отказаться как раз могут там, ну, мы можем себе представить, только те, у кого нет никаких шансов, просто для того, чтобы сохранить лицо. Вот, например, мне сегодня, значит, объяснили, что вот ситуация с Бабуриным, который, в общем-то, ну, вполне интегрирован в систему власти, это самострел. То есть они просто понимали, что они проигрывают выборы, и хотели, вот эта ситуация вся с подписями связана с тем, чтобы, ну, как бы не опозориться. То есть вот их сняли, они герои, как бы их не допустили до выборов.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я товарищ.
А, ну, извините, ошибся. Вот не кажется ли вам, что вот пренебрежение к дебатам, потому что другие партии как бы согласны, это как бы пренебрежение к телезрителям и вообще к общественности России, к гражданам России, потому что ведь рекламу-то можно сделать, а вот что они думают на самом деле, вот, допустим, «Единая Россия», вот ее лидеры Грызлов, они не выходят на прямые дебаты. И вот мне кажется, вот я такой вопрос задаю, значит, Марату Гельману, вот скажите, нельзя ли такой закон придумать, вот кто не согласен выходить на дебаты открытые, да, того не допускать к выборам?
Ну, я с трудом представляю себе такой закон, но что касается, является ли это пренебрежением или нет, это мы посмотрим на выборах. То есть, если бы все граждане думали так, как вы, то вот этот шаг, отказ от дебатов, привел бы к провалу, условно говоря, «Единой России». Я думаю, что там во вторник мы можем посмотреть новые данные социологические и определить, действительно ли какая-то часть избирателей, потенциальных избирателей «Единой России» разочаровалась в них в связи с отказом от дебатов. Дело в том, что культивировалось, у нас же нет оппозиции, а последние 3 года еще и культивировалось, что это вообще как бы, ну, такие недополитики. И поэтому я думаю, что большая, ну, существенная часть избирателей считает, что они правы. Ну, что с ними дебатировать? Это же такие, как бы, клоуны.
Вот в начале сентября мы обсуждали здесь пробные теледебаты в эфире канала «Вести-24», их вел Эрнест Мацкевичус, и тогда по инициативе самой «Единой России» они дебатировали с коммунистами по теме нацпроектов. И, судя по всему, они с разгромным счетом проиграли, потому что вот депутат Смолин, коммунист, разгромил вот там целую группу этих единороссов, которые не смогли, растерялись, даже в статистике плавали. Может быть, это их и отвратило от этой идеи?
Может быть. Ну вот я как бы остаюсь при своем мнении, что они не понимают, что происходит. И их не вводят в курс. Ведь, с одной стороны, вот это вот достаточно, ну, как бы, условно говоря, план Путина, да, такое жесткое государственное управление экономикой. Но это можно понять, потому что страна с развивающейся экономиками, вот БРИК есть такое понятие, да, Бразилия, Россия, Индия, Китай. Развивающиеся экономики готовы сожрать все. Государство, личные свободы, там, социальную справедливость, потому что она развивающаяся, да, там огромные доходы. И в этой ситуации во всех этих 4 как бы странах государство реально вмешивается. И это вынуждено, то есть как бы вот растущая экономика требует этого каркаса государственного. Значит, но они этого не понимают. Они пытаются, исходя из какой-то там либо марксистской, либо либеральной как бы теории, значит, пытаются объяснить. И, конечно, они плавают, потому что коммунисты все-таки сидят как бы на марксистском дискурсе очень давно, они им владеют. То есть из него выходит и их аргументация, очень серьезная. Вот. А противники как бы теоретически никакие. У них единственная апель, они же не знают даже, что будет завтра. Какой закон им завтра спустят? Этот план Путина в первую очередь интересен для партии «Единая Россия». То есть какой план им выполнять? Они же уже поклялись, что они будут его выполнять.
Слушаю вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Герман, вот они сделали свой выбор. Они по существу уже в открытую игнорируют все население страны. Но почему бы вам не проигнорировать так же и уйти от выборов? Почему вы пытаетесь заняться выборами? Ведь вы отлично знаете, что вы там ни за не пройдете.
Почему вы, ну, зовете людей на выборы? Вот это имел в виду наш радиослушатель.
Да, ну, значит, что касается меня, значит, ну вот я уже 2 года, вот начиная с того момента, как сделал проект «Россия-2», значит, как раз зову людей вне политики. То есть у меня как бы, я зову создавать такое другое альтернативное пространство жизни, в которой там дружба, частная жизнь, профессия важнее, чем там гражданство. То есть у меня своя позиция. Что касается наблюдения, то рефлексия, отношение к тому, что происходит, это, мне кажется, одна из наших функций, да, если мы себя все-таки относим к интеллигенции. Кроме всего прочего, я бы так сказал, очень мало осталось таких свободных голов, как бы неангажированных. Я думаю, может быть, с этим связано там Леша и другие мои друзья-знакомцы меня приглашают говорить. То есть это не то, чтобы моя какая-то такая инициатива, вот, но я всегда готов там поделиться своим видением ситуации, что вовсе не значит, что я там сегодня нахожусь в таком состоянии, ну, такой политической экзальтации.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
У меня опять такая просьба, чтобы я услышала ответ. По техническим причинам я не могу иначе слушать, как через мобильник. Уважаемый Гельман,
Марат у нас в гостях.
Марат, да, красивое имя. Хотелось бы знать, а кому вы, товарищ? Ну, это так, мимоходом. А по сути дела вот что. Хочу сказать, что «Единая Россия» объединяет людей с разными взглядами, враждебными порой друг друга, объединенной жаждой карьеры и облегчить себе как-то жизнь. Но вот несмотря на весь аутотренинг, на восхваление партии везде и всюду, несмотря на бессовестное промывание мозгов, у руководства вот этой партии есть опасность сюрпризов, провалов.
Знаете, я очень надеюсь на сюрпризы, потому что, то есть, ну вот точно известно, что мы не заинтересованы в таком, в омертвении. То есть там художники, как бы творческие люди, им атмосфера для творчества, она гораздо, то есть, ну, 90-е годы это была такая наша оттепель. Да, и тогда развивалось искусство, тогда у нас было, да, в этой атмосфере, конечно, гораздо хуже. Поэтому если вдруг я окажусь слишком пессимистичен, и нашу партию власти ожидают сюрпризы, я за. Что касается моих личных, ну вот я уже давно, значит, действую по принципу помогать друзьям, мешать врагам.
Напомню, что отказ партии власти от участия в теледебатах с оппонентами мы обсуждаем с галеристом Маратом Гельманом, политтехнологом, членом общественной группы «Интернационала». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В России 30 октября отмечали День памяти жертв политических репрессий. Траурные акции прошли в Москве, Петербурге и ряде других городов. ЦИК России провел жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей для агитации в преддверии выборов в Госдуму 2 декабря. Воспользоваться правом бесплатного эфира для агитации намерены все партии, кроме «Единой России», которая отказалась от участия в теледебатах. Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о признании книги Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна» экстремистской. До этого суд подтвердил законность назначения лингвистической экспертизы книги. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал действия российских миротворцев нападением на грузинских полицейских. На заседании Совета безопасности Грузии он заявил, что все происшедшее во вторник в зоне грузино-абхазского конфликта зафиксировано на видеокамеры. В Воронеже активисту национал-социалистического общества Дмитрию Румянцеву предъявлено обвинение в публичном разжигании национальной ненависти. Участнику беспорядков в исправительной колонии под Петербургом предъявлено обвинение в пособничестве. Бунт в колонии номер 5 вспыхнул на прошлой неделе. Интернет-сайт президента Украины Виктора Ющенко подвергся массированной хакерской атаке и временно выведен из строя. Ответственность за акцию взяла на себя российская националистическая группировка «Евразийское молодежное движение». В Ираке погибли еще трое американских военнослужащих. Потери американской армии в этом месяце составили 36 человек. В Боснии по подозрению в военных преступлениях задержаны трое сербов. Всех троих, служивших в армии боснийских сербов, во время войны на Балканах подозревают в убийстве мусульман. Вы слушали краткие новости.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что отказ партии власти от теледебатов с оппонентами обсуждаем с галеристом Маратом Гельманом.
Да, но я хотел пояснить вот эту свою как бы позицию. То есть я не считаю, то есть я не участвую в выборах в качестве профессионала. Я не, как бы ни одна из политических сил, как бы не считаю себя приверженцем ни одной политической силы, но у меня много друзей, кстати, и в «Единой России», и «Справедливой», и в СПС, и даже у Семигина в «Патриотах России». И поэтому я как бы для себя, так как, ну, как бы материально не участвую, политически не задействован, то моя позиция, я просто помогаю своим друзьям. Им лично. Не партия, но им лично. Там, в тех регионах, в которых они продвигают сами себя. И мне кажется, что это... То есть, в принципе, вообще я ставлю дружбу, любовь, профессию как бы выше вот этих вот даже собственных политических убеждений. То есть я левых убеждений. Я вот там провокационно таким... Меня недавно спрашивали, я сказал, что, знаете, мне там другу поменять тяжелее, чем гражданство.
Сергей Бабурин, вице-спикер Государственной Думы, лидер партии «Народный союз», раньше времени сошел с дистанции.
Я уверен, что отказ «Единой России» от различных дискуссий с оппонентами – это просто политическая трусость, потому что одно дело зомбировать население словами, что это не выборы, а референдум в отношении президента, а другое дело отвечать избирателю за рост цен, за 122-й закон и удар по всем льготникам. А почему убирают оппонентов? Ну, Народный союз, например, их испугал, что впервые появилась выросшая из недр блока Родины патриотическая, такая православно-консервативная, почвенническая политическая сила. Да, мы говорим, да, мы за национальную идею, да, мы за справедливость, да, мы за возрождение великой империи. И это их испугало, особенно лозунг Народного союза, одобренный на выборы, лозунг за русскую Россию. И я уверен, что яркие фигуры и слева, и с нашего консервативного фланга, и с других мест будут их пугать.
Ну, я бы так сказал, если бы вот у меня была ручка запрещающая или разрешающая, то я бы, конечно, партию Бабурина запретил бы. Из тех соображений, что национализм должен оставаться на кухнях. То есть его не изжить, но пусть он остается на кухнях, его нельзя пускать в политику. Курьянович, которого даже Жириновский выгнал, они как бы взяли к себе. То есть это люди, ну, как бы, ну, он представитель Славянского союза, то есть чисто фашистской организации. Причем я с Бабуриным как бы говорил на эту тему. То есть это я говорил, что ты делаешь шаги, которые ты потом будешь, ну, проклят. Сам он вполне как бы системный такой политик. Но стать человеком, который открывает дорогу такого типа людям в большую политику, это слишком опасно. Но я считаю, что... это моя позиция. Но я считаю, что ЦИК не зарегистрировал их именно потому, что были не собраны подписи, у них нет реальной организации. Либо они действительно поняли, что... Дело в том, что национализм чисто медийная ситуация. У нас нету. У нас нет такого количества националистов в стране, чтобы они прошли куда-то в Думу. Поэтому мне кажется, что это просто самострел. То есть они плохо, сознательно плохо собирали подписи.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я вас смотрю по RTVI и вот слушаю вас поэтому. Вот, что хочу сказать. Во-первых, «Единая Россия» 4 года назад, ей было тогда нечего сказать. Сейчас тем более. Но самое главное, что Путин, который любит общаться с народом, ну что же ты так спрятался, Владимир Владимирович, ты же очень любишь. Но я что предлагаю?
вообще всем партиям, настоящим оппозиции. Вот им дадут месяц эфира, да, и пусть каждый, там пусть этот журналист их будут в другую сторону водить, а они пусть постоянно говорят, ну как Единую Россию вы будете голосовать, когда они даже не выходят на теледебаты, и Владимир Владимирович Путин, который спрятался за экраном, это, и вот, то есть призываю всех это, оппозиционных партий, постоянно по телевизору только об этом говорит, что вот они трусы и все прочее.
Ну, я бы так сказал, можно Путина обвинять в многих разных вещах, но вот я еще, мне кажется, что в трусости его обвинять точно нельзя. То есть, да, может быть, расчет, может быть, неверный, кстати, расчет, может быть, и неправильно посчитали. Но, кстати, дебаты с Путиным, я думаю, они отказались именно потому, что они поняли, что Путин не будет участвовать в дебатах. Дебаты с Путиным я бы, например, не строил партии, я бы взял оппозиционных журналистов, которые гораздо лучшие полемисты, чем наши, ну там, я не знаю, псевдооппозиционные лидеры, которые еще и по большому счету боятся его, обладают петером. Для журналиста или там для творческого человека ты хоть 100 раз президент, никакого пиетета не будет. А любой политик, он как бы закрывает глаза, увидит себя на его месте. Он, поэтому, мне кажется, это все равно было бы неэффективно. А сделать жесткий такой, не сусальный, как это делается во время как бы вот этих общения с народом, а жесткий разговор Путина с журналистами, настроенными оппозиционно, это было бы интересно.
Алексей Подберезкин, лидер партии «Социальной справедливости», поддерживает тактику Кремля.
Сейчас существует достаточно популярная точка зрения, что отказ «Единой России» от дебатов – это пренебрежение, скажем так, азами демократии. Я придерживаюсь другой позиции. У «Единой России» очень много аргументов позитивных, которые она могла бы высказать в свою пользу в ходе этих дебатов. Поэтому я расцениваю их отказ как просто способность заниматься какими-то другими видами пропаганды, там, пропагандировать какие-то свои новые, может быть, идеи. В принципе, у них эфира более чем достаточно, поэтому дополнительно это эфирное время мало что решает. Теледебаты, в общем, имеют смысл, когда идет содержательная дискуссия между равными соперниками. В реальности, ну кто может быть сопоставим сегодня с Путиным в нашей стране? Было бы даже смешно представить себе, что Путин дебатирует, ну, предположим, с Подберезкиным, или дебатирует, я не знаю, с Ажил Малатовой, хотя она сейчас и снята с выборов.
Я Алексея очень люблю. Вот он как бы фактически проиллюстрировал то, что я до этого сказал. Представьте себе дебаты Подберезкина и Путина. То есть обожающего и обожаемого. Поэтому нужны были дебаты, там, условно говоря, Карамурзы с Путиным, к примеру. Это могло бы быть интересно, в принципе. А в дебаты Подберезкина с Путиным абсолютно неинтересно.
Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот, когда слушаю вас, я сам вспоминаю фразу «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых». Вот наш политический олимп занят такими маргиналами, таким, извините, отребьем. Он только и мечтает посвятиться 5 минут или 10 минут возле президента пофиглярничать. Вы посмотрите, какие персонажи. Это сам Владимир Вольфович. И как читайте. Один Явлинский чего стоит. Когда надо было дело делать, они все в кусты. А как болтать, языком трепать, они готовы и прям вот ножками сучат, только чтобы посвятиться с президентом.
Ну, мне кажется, это не требует комментария, потому что это позиция очень многих. И когда я говорил о том, что боюсь, что выборы покажут, что это вовсе не трусость и что это не пренебрежение, я имел в виду как раз людей, у которых точно такая же позиция. Их можно понять. Дело в том, что на прошлых выборах, точнее, в выборах 99-го года это использовалось как основная технология, то есть показать участников парламентских выборов как клоунов. А в это время Путин, будучи еще тогда премьером, значит, летал на самолетах, останавливал войны, решал какие-то проблемы. И в конце декабря, когда еще даже не были назначены следующие выборы президента, фактически выборы уже были сделаны. То есть и вот эта инерция отношения к парламентским выборам такого рода, она всегда будет, пока у нас партии реально не будут ничего-то решать. Я хочу сказать, что вот решение Путина возглавить «Единую Россию», мне кажется, очень важное, очень позитивное. не в том, что там «Единая Россия» получит больше или там меньше, а в том, что, возможно, с этого момента мы будем иметь партийных президентов, и, возможно, парламент будет что-то решать. И, возможно, тогда парламентские выборы будут не клоунадой, а реальным политическим процессом. А пока, я думаю, что большинство россиян скорее вот согласны с последним нашим слушателем, чем со всеми остальными. Хотя у тебя в эфире он как бы в одиночестве.
Слушаем другого слушателя, москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вспоминаю, Калигула вел своего коня в Сенат. Но кони-то умеют только ржать. А дебатировать они еще не научились. Так вот, по-моему, в этом все и дело. Благодарю вас.
Он намекает, наверное, на лабрадора.
Коня. Да, на лабрадора. Не, ну, он намекает, наверное, все-таки на вот эту, я считаю, гениальную идею Макса Кононенко. Андроиды «Единая Россия». То есть это некие такие, как бы, ну, даже не живые кони, а просто такие механизмы, которые можно выключить, включить. Вот, там, электричество там давать там какое-то. Но я хочу сказать, что это действительно так. В том смысле, вот это ощущение от «Единой России» как некой такой механической силы. Ну, такой, да, то есть почти оно есть. Но когда ты начинаешь рассматривать каждого из них по отдельности, если вдруг там ты с ними знакомишься, ты понимаешь, что они-то, в общем-то, они не андроиды, они живые люди. Некоторые из них могут рассуждать, а некоторые и думать. Просто ситуация, та вертикаль власти, которую Путин построил, от них не требует ни рассуждать, ни думать. То есть они выполняют эту функцию. Возможно, те же самые люди в другой ситуации вели бы себя по-другому.
Писатель Сергей Шаргунов, бывший третий номер списка «Справедливой России», лишился возможности поспорить с оппонентами.
Для меня не было сюрпризом решение «Единой России» не участвовать в дебатах, потому что, если вспомнить новейшую политическую историю, партия власти обычно и отказывалась в этих дебатах участвовать. Это обычная тактика уклонения от публичности и от ответа перед общественностью на острые вопросы. Что касается самих выборов, то поскольку сейчас вообще нет партий, ну нет реальных политических субъектов, и сами выборы выглядят исключительно как фарс. Я вот лично сам в больших раздумьях, стоит ли идти на избирательный участок. Телевизионные дебаты, конечно, я посмотрю, но не думаю, что они дадут что-то интересное. Тем более у нас достаточно большой список вообще запрещенных людей в телевидении. Думаю, что это будет в лучших традициях соцреализма спор лучшего с хорошим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я все-таки, во-первых, поздравлю Сергея Шаргунова с таким, по-моему, блестящим дебютом в политике. Потому что то, что было до этого, это, значит, он там копошился среди вот этой так называемой молодежной тусовки, значит, и, в общем-то, был в роли технического исполнителя, значит, человека, который руководит там 30 другими молодыми людьми, значит, которые должны стоять около Думы с лозунгами. И надо сказать, что Миронов своим, ну, клоунским поведением, то есть сначала в ночь взял его непонятно зачем, потом, значит, снял его, ну, тоже по большому счету непонятно почему. То есть нам всем вроде бы понятно, но это не для серьезных людей это не доводы. Он фактически поставил Сергея в такое мощное освещенное место. И Сергей хороший полемист, Сергей как раз интересный парень. Вот, и поэтому я просто могу его вот поздравить с таким, пусть необычным, но все-таки интересным, хорошим стартом, значит, как политика. Вот, что касается его нежелания идти на выборы, оно тоже как бы понятно в этой ситуации. Вот, но здесь можно говорить только о том, что со Сергеем, там, за Лебедевым, за Ройзманом стояли какие-то симпатам, то есть люди, которые им симпатизировали. И исключив их, это действительно может привести к некой такой низкой явке. Кстати, появление Путина во главе «Единой России» тоже может опустить явку, потому что люди будут спокойны. Ну, как бы, ну зачем мне идти? И так все будет хорошо. И так они все победят. Так зачем я пойду вот в эту плохую погоду еще и голосовать? Вот. Поэтому единственная реакция, может быть, это против всех нету. То есть низкая явка. То есть это единственный, может быть, сюрприз, о котором говорили как бы наши власти. И на их месте я бы, конечно, участвовал все-таки на этих дебатах, просто хотя бы для того, чтобы мотивировать людей прийти вообще на эти выборы.
Эту функцию исполняют ролики, довольно, кстати, неталантливые, сделанные Центризбиркомом.
Да, ну такое, ну да, депрессивное, такое очень депрессивное. То есть я все время говорю, закройте глаза и представьте себе тех людей, которые, посмотрев это, преодолеют лень, хотя бы лень, и пойдут на выборы. Знаешь, я могу сказать, что вот иногда же там дождь в день выборов меняет картину, результат очень сильно. То есть никакие не политтехнологи, ничего, а именно там погода. Вот. И когда делаешь ролики, ты должен просто увидеть этих людей. А там просто ощущение, что должны быть ролики, должны быть. Значит, они каким-то образом обсуждаются, они каким-то образом согласуются, они прошли, они ни у кого не выздоровели аллергию. Уже хорошо.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый товарищ, можно ли сказать, что вот демократическая форма выборов, ну там бюллетени, ящики, не соответствует содержанию, а точнее отсутствию содержания политической борьбы, дискуссии? Спасибо.
Ну, я да, но вовсе не потому, что там это как бы там административный ресурс или там какие-то. Просто потому, что в принципе до последнего момента все партии, и прошедшие в парламент, и не прошедшие, отношения к политической власти не имели. То есть у нас в России власть была отдельно, а партии отдельно. Партии не... Даже партия власти, Единая Россия, за последние, то есть за 8 лет, сколько людей она дала во власть, то есть в систему управления? 3 человек. Все остальные, так называемые технические министры, технические премьеры, которые пришли непонятно откуда, там, из окружения президента, из окружения там, друга президента. Вот. То есть, в принципе, в принципе, весь партийный процесс, даже если бы он был демократически организован, не имеет никакого отношения к политической власти в стране.
Слушаем вопрос от Виктора из подмосковного Королева.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, у меня ремарка и вопрос. Ремарка такая. Меня не удивляет позиция «Единой России». Мне кажется, что их кредо изложил тележурналист Леонтьев. Он сказал, холодную войну еще надо заслужить. И если вы не ровня своему противнику, то с вами не играют, вас имеют. А вот вопрос у меня к Марату Гельману, вот по ходу сегодняшнего собрания. Вы выразились в том плане, или я ослышался, что если бы от вас это зависело, то вы бы запретили партию Сергея Бабурина. Вопрос такой, не кажется ли вам, что из уст транснационального либерала эти звучащие слова звучат крайне удивительно на волнах радио «Свобода»?
Да нет, я понимаю, что это противоречие. Я их говорю именно потому, что от меня это не зависит. То есть, если бы я был в так называемой ответственной позиции, человек, от которого бы зависит, я бы сказал, нет, давайте лучше у них выиграем. Но я просто четко всегда фиксировал свою позицию, что есть люди разных взглядов. Они могут дискутировать, они могут там кто-то проигрывать, кто-то выигрывает, да. Но есть люди, которых в политику допускать просто нельзя. И Бабурин взял в список людей, которых нельзя допускать ни, допустим, к эфиру «Радио Свободы», ни в политические партии, ни тем более, чтобы они проходили в парламент. То есть это люди, которые, ну, я не знаю, просто конкретные, то есть это люди, которые участвовали там в избиении. Ну, то есть это люди, которые должны быть, ну, вне общества, как бы. Вот. И поэтому это была моя позиция. Но это была, конечно же, позиция человека безответственного. В том смысле, что от меня-то ничего не зависит.
Политолог Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда НДМ, удручен сложившимся положением вещей.
В принципе, совершенно ясно, каким будет результат выборов. Никто не будет обсуждать реальные программы. Даже если будут говорить, что это программа, скорее всего, это будет не программа, а какие-то пожелания. Примерно так, как сейчас в одной из реклам, которую Центр Избирком распространяет по нашим каналам, что процедура голосования очень простая. Надо просто прийти, зарегистрироваться и бросить, значит, бюллетень в урну, а потом уйти домой и ждать результатов. Вот это и будут делать наши граждане. Ну, многие не придут. Прогнозируется примерно 50% тех, кто хочет прийти на выборы. А после выборов они точно будут сидеть и ждать, когда что-то произойдет.
Ну, по-моему, очень правильно отметил телезритель, что на этих выборах ничего не решается. Мы вот с тобой недавно говорили о том, что там вплоть до 99-го года было ощущение, что на выборах решается судьба страны. То есть 95-96-й, там, борьба коммунистов с демократами. 99-й, значит, некая такая региональная бюрократическая машина, значит, возглавляемая Лужковым, Примаковым, и некая новая, нарождающаяся динамичная сила, там, единства. То есть все время было ощущение, что решается судьба страны. Вот от результатов этих выборов вот сейчас повернет страна либо туда, либо сюда. Уже в 2003 году было понятно, что ничего не решает. Решается судьба конкретных политиков. Появилась там Родина, да? То есть вдруг там вспыхли какие-то новые звездочки, какие-то новые люди прорвались в парламент, и там могут... Значит, сейчас даже этот вопрос не решается. То есть, в принципе, я просто видел расклады. У аналитики разные, абсолютно аналитики уже формируют персональный состав будущей Думы, и разницы у разных аналитиков почти нет. То есть там, ну, там 5-10 имен. То есть ничего не решается на этих выборах. И, безусловно, в этой ситуации хочется решать какие-то другие задачи. Там, например, подготовка к президентским выборам, например. Или, как бы, демонстрация там, Западу, то есть, как бы, мировому сообществу, что у нас все хорошо. Вот. Но у меня пока такое ощущение, что и эти задачи на этих выборах тоже не решаются.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Видите ли, сама этимология названия партии «Единая Россия» предусматривает игнорирование всего того, что не подпадает под их понятие единства. Но ведь и демократы без приставки «суверенные», они ведь тоже считают Россию, хотя и другой, но тоже единой по-своему. А ведь это далеко не так. И уверяю вас, что очень-очень... значительное количество населения России берет тоска как от России конторской, так и от глобалистской.
Ну, с одной стороны, вы правы, да. То есть, как бы, назвав себя единой, ты как бы игнорируешь остальных. С другой стороны, все-таки это же произошло, как бы, впервые это было во Франции, как бы, единая Франция. Это было до создания единой России, это было в Украине. То есть, как бы, блок Кучмы, «Единая Украина». То есть, конечно, название это что-то говорит о тех людях, которые внутри, но если вспомнить еще, что название родилось из двух названий «Единство и Отечество».
«Вся вот, Россия».
Да, то есть это как бы то есть это надо тогда смотреть на историю этого названия. Вот. Но я хочу сказать, что вот это космическое одиночество, в котором «Единая Россия» себя хочет оставить, оно же невозможно. Ведь в результате вот этого всего процесса, в конце концов, ну вот я просто ставлю себя на место, ну, Грызлова. И понимаю, что да, ты в будущей Думе, если на то будет воля, значит, ВВП, значит, снова будешь спикером. И что, неужели ты хочешь стать только с коммунистами? Ведь это же мощное усиление коммунистов. То есть представить себе ситуацию. Отказ от дебатов, то есть отказ поднять кого-то, там, я не знаю, справедливую ли Россию, СПС ли, означает только одно. Есть партия, да, Единая Россия, есть партия, нет, коммунисты. И они остаются там. Значит, дальше Путин уходит, и это значит, что вот этот допинг у партии власти как бы снимается, и через 4 года мы можем увидеть мощную коммунистическую партию. То есть я имею в виду, что здесь, конечно, то есть они чего-то хотят, там, хотят вот этого своего одиночества, такой японский вариант, когда, значит, одна и та же партия там 4, 6, 8 раз побеждает на выборах, значит, и вся политическая жизнь — это жизнь внутри. Но реалии российские таковы, что пока они играют на коммунистов.
Подводя итог нашей дискуссии, вот какой интерес для нас, для телезрителей, будут представлять теледебаты, жеребьевка которых прошла сегодня?
Ну, ты знаешь, я боюсь никакого. То есть, ведь смотри, новых игроков нет. То есть, допустим, я, ну, там, обыватель. Значит, значит, партия власти, к которой у меня есть вопросы, да, точнее, я хотел бы узнать, как, что будет дальше со страной, не участвует. Значит, я не узнаю, что будет дальше со страной дальше. Новых каких-то игроков хотел бы посмотреть. А вдруг есть какие-нибудь новые интересные персонажи? Ни одного. Вот. Все. А еще там Первый канал в 7 утра, еще, то есть, вот, честно говоря, то есть, я не очень, я не вижу мотивов смотреть эти дебаты. Вот. И я боюсь, что я как бы буду не одинок в этом.
Ну, потерял ли что-нибудь от телевидения вот, по сравнению с предвыборной кампанией 2003 года, когда мы оба работали еще на федеральных каналах?
Ну, я думаю, что телевидение сегодня не потеряло. Оно, значит, резко сепарировалось. То есть вот этот так называемый политический сектор, он стал жить по другим законам. И с одной стороны, это хорошо. То есть в том смысле, что очень развился, там, условно говоря, сериал, развлекательный сектор нашего телевидения. То есть, с другой стороны, там это превратилось в чистую механику. И вот если бы представить себе, что завтра в той же самой власти вдруг понадобится снова новый интересный политический сектор телевидения, непонятно, как они его будут создавать. Потому что те люди, которые сегодня там работают, они уже, ну, как бы заложники. Я вот наблюдал эту ситуацию в Украине, когда, значит, после вот этих всех так называемых оранжистских, после ухода Кучмы, короче, вдруг страна, значит, стране потребовалось свободное телевидение, но первые полгода они не могли себе это выдавить, потому что уже как бы людей не было. И Сави Шустер не потому что переехал туда, а потому что им нужны были кадры как бы извне.
Спасибо. Напомню, что отказ партии власти от теледебатов, жеребьевка которых прошла сегодня в центре сберкоме, мы обсуждали с галеристом Маратом Гельманом, политтехнологом, членом общественной группы «Интернационал». На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.